Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Феномен Оскара. Беседа с Борисом Парамоновым. Оскар и Миядзаки. Беседа с Дарьей Борисовой. Диалог на Бродвее. Музыка Родиона Щедрина в Нью-Йорке. Книжная полка. Аксенов и Бродский. Несмотря на то, что все жалуются на падение интереса, церемония вручения «Оскаров» по-прежнему самое популярное телезрелище после чемпионата мира по футболу. Впрочем, я бы лучше сравнил это явление с Олимпийскими играми. Дело в том, что нравится нам это или нет, «Оскар» нагляднее всего представляет сегодняшнюю культуру. Это вовсе не значит, что собравшиеся там фильмы обязательно лучшие в современном кино. И все-таки ничего важнее «Оскара» у нас просто нет, потому что каждый год в Голливуде устраивают Олимпиаду поп-культуры. Массовое кино объединяет планету. Первое и главное искусство планетарной цивилизации – кино говорит от ее имени на своем языке. «Оскар» как бы сканирует сознание и подсознание общества, поэтому столько миллионов следит за этой церемонией. Дух времени в каждую эпоху выбирает себе свой вид искусства. В Елизаветинской Англии духовный портрет эпохи запечатлел театр. В просветительской Франции любимым жанром века стали философские беседы. В России 19-го столетия главными были, конечно, литература, толстые журналы, критика. Во Франции того же 19 века схожую роль уже играла живопись. На знаменитые или одиозные картины рисовали карикатуры в газетах. Репортажи из салона те же газеты печатали уже на первой полосе. Сегодня этот самый дух времени живет, конечно, в кино, поэтому его главный праздник говорит о 21-м столетии не меньше, чем о награжденных или обойденных фильмах. Ведь «Оскар» все-таки это не только Олимпиада Маскульта, не только срез нынешней эстетики. Это еще и симптом, намек, свидетельство. Поэтому история «Оскаровских вкусов» столь симптоматична. С самого начала, с 1929 года, «Оскар» задумывался как рекламное мероприятие, могучее орудие больших голливудских студий. Чем он, собственно, и был много лет, пока, как говорят историки кино, в середине 90-х не произошла тихая революция. Она привила «Оскару» уважение к независимому кино и его эстетике. Постепенно Академия научилась поощрять не только студийное, но и авторское кино. Отчасти это объясняется демографией. Раньше почти все члены Академии были жителями Лос-Анджелеса, голливудскими инсайдерами. Они предпочитали называть кино индустрией, умели считать деньги и поощряли тех, кто любил их зарабатывать. Но со временем в Академии появилось немало иностранцев. Еще больше мастеров и ветеранов независимого кино, которые, естественно, с куда большим вниманием относятся к собратьям по разуму. Это не значит, что большие, по-старомодному величественные картины, вроде «Титаника», перестали соблазнять Академию. Это значит, что в целом в 21-м столетии гораздо больше шансов у маленьких, причудливых, относительно дешевых и, безусловно, оригинальных фильмов. Должен признаться, что по этому поводу я не испытываю безоговорочного энтузиазма, ибо заметил, что последние годы вывели особую породу фильмов, специально для «Оскара». Не слишком коммерческие, чтобы быть успешными в прокате, и не слишком замысловатые, чтобы считаться авангардом, эти картины, как все искусственные гибриды, не готовы жить на свободе. Настоящее искусство не нуждается в сносках, в оправданиях, в парниковых условиях и в снисходительных социальных комментариях. Возможно, я не прав, ибо «Оскар» будет эмоции болельщиков. Когда побеждают наши фавориты, мы радуемся. Когда проигрывают, виним судей. Бессильным повлиять на результаты зрителям остается либо махать кулаками до драки, либо после. По-моему, последнее разумнее. Говорить об «Оскаре» лучше тогда, когда чуть уляжется пыль, поднятая табуном звезд. Сегодня, когда уже названы победители и спал азарт борьбы, я пригласил в студию Бориса Михайловича Парамонова, чтобы обсудить с ним не лауреатов «Оскара», а его самого. «Оскара» как исторический философский феномен и социально-культурный симптом.
Я не хочу сейчас говорить о конкретных примерах, кому, когда и почему, последнего как раз никто не знает, награждали Оскаром тот или иной фильм, режиссера, актера или актрису. Гораздо соблазнительнее было бы вспомнить, кому не дали Оскара.
Это как Томас Манн, естественно, гордящийся Нобелевской премией ему присужденной, но умеряющий свою гордость воспоминанием о тех, кто ее, эту премию, не получил.
С Оскаром много проще, эта премия как бы пожиже. Нобелевскую дают писателю или ученому раз в год, а тут каждый год оскароносцами становятся десятки людей. Причина понятна. Кино — совместный продукт большого коллектива. В одиночку его не сделаешь, разве что сценарий напишешь, что, кстати, тоже редко. Обычно это тоже коллектив, а в Европе непременным участником сценарной работы становится сам режиссер.
Отсюда и пошло понятие «авторское кино», когда мы говорим не просто о фильме, а непременно называем режиссера, сделавшим этот фильм. Вернемся, однако, к «Оскару».
А я от него и не уходил. Нынешняя кинематография — это и есть единственная развлекательность попкорна и Оскара, церемония вручения которого не вызывает у меня особенного энтузиазма. Тут тоже не все сразу началось. «Оскар» вручают с 1927 года, и поначалу церемония его вручения была достаточно простой, можно сказать, скромной. Обычно это происходило в чем-то вроде ресторана. Люди сидели за столиками, премию ведущий вручал лауреату, а награжденный благодарил. Представление о такой церемонии можно получить из фильма «Все о Еве», где вручают что-то вроде «Оскара», ну, разве что не за кино, а за театральный спектакль.
Сегодняшний Тони, вот о чем мы говорим.
Но и Тони, и Оскар, и музыкальные Грэмми обставляются теперь как самостоятельный спектакль, грандиозное шоу. Конечно, тут телевидение сыграло роль, особенно в эпоху спутниковой связи, позволяющей транслировать зрелище по всему земному шару. Понятно, какую добычу дает это телевизионным компаниям за поистине мировую рекламу. Так что тут опять же коммерция, как и само кинопроизводство. Материальная база, вот главное. Живя на Западе, очень и очень меня отношение к Марксу, который в СССР в зубах навяз. Поймите меня правильно, Сан Саныч, я не реакционер, не стародум, если хотите, не такой уж отъявленный эстет, чтобы сходу и начисто отрицать современный кинематограф. Собственно, нужно говорить просто кинематограф. У Эренбурга в старой его, моей любимой книге «Виза времени» сказано: «Кинематограф был дан впавшему в детство человечеству как гениальная соска». Дело в появлении массового общества, которое было рождено современной технологией, с ее основной идеей и практикой массового производства. Кино – то же самое, что автомобиль «Форд», доступный рабочему, производящему его на конвейере. Голливуд – тоже конвейерное производство, а не штучный товар. Не Тарковский, короче говоря.
Голливуд, как я уже упоминал, сам любит себя называть индустрией, подчеркивая техническую сложность творческого акта, ставшего вот именно что производством. Тут есть что-то от старинных артелей, цехов ремесленников, занятых грандиозными проектами, вроде готических соборов. Это тоже было ведь массовым производством произведений специально для масс. Я не говорю о качестве фильмов, как говорит Редфорд, и главный порог – однообразие. Я говорю о примере.
Так вот, я и хочу сказать, что этот массовый продукт отнюдь не лишен своей эстетики, что Голливуд открыл и пустил на поток. Специфическую выразительность киноязыка, который требует прежде всего движения. Отсюда самые его жанры – вестерн, гангстерский фильм, мюзикл. Общая у них именно установка на движение. Вестерни скачут на конях, гангстеры убегают от полицейских или полицейские от них. В мюзикле поют и, главное, пляшут симпатичные девушки.
И не только девушки. Вспомним великого Фреда Астера.
Вот-вот, тут мы подошли к главной теме. Кино, Голливуд, породил феномен звезд. Это ведь современный, секуляризованный вариант старинного культа святых. Есть кому молиться. То есть не просто отправлять культ, что в Соединенных Штатах происходит повсеместно, а связывать религиозного порядка эмоции, восхищение, благоговение, подражание с конкретной личностью, лучше сказать, лицом. А это сделать легче, если это лицо красивое.
Ортега и Гассет, автор книги «Восстание масс», говорил, что голливудский фильм привлекает нас тем, что нам интересно смотреть на лица актеров, а не следить за ходом сюжета.
Это глупо и смешно отрицать по соображениям высокой эстетики, вспоминая непременно Бергмана или, упаси бог, Брессона. В кино самый изысканный эстет может смотреть всякую чушь легкого жанра. Предъявлять высшие критерии к продукту массового производства – это снобизм. Ведь что прежде всего впечатляет, так сам феномен массовый. Его грандиозность. Тут можно было бы вспомнить кантовское развлечение прекрасного и величественного. Грандиозное не может быть пустым или ненужным, а господство массы – это и есть демократия. Нельзя по поводу демократии скорбеть об утрате высоких эстетических критериев. Литературная ассоциация – это самая массовость, демократия – грандиознее Святого Писания. И поэтому Голливуд столь же важен в культурной истории человечества, как, скажем, Ренессанс. Содержание другое, но культурное влияние сопоставимо. Это тоже делает и уже сделало эпоху.
И все-таки, Борис Михайлович, как насчет, опять же, «Оскара»? Не кажется ли вам, что вы удалились от конкретной сегодняшней темы?
Возвращаюсь. Что главное на церемонии «Оскара» — это демонстрация звезд. Что, в сущности, опять же, демократично. Получается, что звезда не небесное тело, а человек, как мы. Впрочем, Зощенко сказал бы, как и не мы. И это все же культурный стимулятор, как предмет подражания. В Европе в середине XIX века таких стимуляторов было мало. Собственно, только два — Наполеон и Байрон. А сейчас их много. Если не столько, сколько звезд на небе, то все же достаточно много. Что и есть демократия в каком-то интересном, собственно говоря, именно эстетическом повороте.
Так что же у вас, Борис Михайлович, получается? Вы начали как бы за упокой, а кончаете за здравие? Что же вам не нравится в церемонии «Оскара»?
Дело в том, что мне не нравятся актеры, как класс, и не нравятся именно в жизни. Актер не может не играть, даже если он не на сцене или не на экране. То есть он уже играет самого себя. А в случае «Оскара» это уже становится специально организованным зрелищем. Джек Николсон в роли Джека Николсона. И в этом какой-то декаданс ощущается. Общение с актером нужно осуществлять в специальном игровом поле, на экране, на сцене, а не в быту, не в реале, как сейчас говорят. Актер в жизни ломается. Для этого есть даже специальный термин – капотинство. Не буду уходить в метафизику этого явления и вспоминать то, что в старину отрицали существование у актера души. Об этом же Розенов написал в книге «Среди художников», об ужасе, которую он испытывал в общении с актерами.
По этой же причине в средние века отказывали актерам в церковном погребении, хоронили за оградой церкви.
Ну, а сейчас актеры и Голливуд сами церковь, так что прогресс несомненен. И еще одно. Изменился самый тип современной звезды. В золотую эпоху Голливуда, которая считает середину и конец 30-х годов, кинозвезды обоего пола давали примеры очень стильного визуального образа. Это были леди и джентльмены. Сейчас это девки и парни. Сравнивая Гарри Купера и Кэрри Гранта с Брэдом Питтом и Бетти Дэвис с какой-нибудь Джулией Робертс, нельзя не ощущать, так сказать, понижение ставки.
Когда мы с вами, Борис Михайлович, начинаем вот так бронить наше упадническое время, я всегда вспоминаю мудрого Роберта Музеля, который говорил, что нельзя безнаказанно для себя, подчеркиваю, для себя, бронить свое время.
А я и не броню свое время, я его иронически приемлю. We are here tonight with our Xanax and Dior. Thank you, listen, publicists who fought the Oscar war. Tonight we toast what we love most, and I am thrilled to be your host, 'cause all of it is for moving pictures.